Исторический календарь.
23 сентября 1873 года в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари. Электротехник Александр Николаевич Ладыгин испытал свои первые опытные электрические фонари с угольными лампами накаливания на Одесской улице Северной столицы. Желающих своими глазами увидеть изобретение Ладыгина было множество. Один из них вспоминал: «Вдруг из темноты мы попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим огнем с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы». А в марте 1876 года инженер Павел Николаевич Яблочков запатентовал дуговую электрическую лампочку. Ее называли «свеча Яблочкова». Предприимчивые французы уже через год осветили изобретением Яблочкова центральной улицы Парижа. Парижане, как и ранее петербуржцы, толпами стекались любоваться на гирлянды из свеч Яблочкова. Электрическое освещение вскоре завоевало весь мир. Его тогда называли «русским светом». А мировая печать пестрела заголовками: «Свет приходит к нам с севера, из России. Россия – родина электричества». 23 сентября 1883 года родился Григорий Евсеевич Зиновьев, революционер, который считался в Компартии вторым человеком после Ленина. А после смерти Ильича Зиновьев считался одним из главных претендентов на лидерство в партии, и он был одним из наиболее близких к вождю людей. В 1917 году скрывался с ним в Разливе на Карельском перешейке, в 30 километрах от Петрограда. Ленин и Зиновьев поселились у большевика, рабочего Николая Емельянова. Он подыскал им укромное место – покос за озером, куда из-за отсутствия дорог можно было добраться только на лодке. Емельянов придумал легенду для соседей, что где он нанял на лето двух финских косцов. Там соорудили шалаш, рядом поставили три чурки, одну большую, служившую письменным столом, и две поменьше в качестве стульев. Именно на этом месте, названном «зеленым кабинетом», Ленин написал свою известную работу «Государство и революция». Но вскоре полиция стала рыскать по окрестностям. Емельянов вовремя предупредил Ленина, и тот почел за благо уехать в Финляндию по поддельному паспорту. Судьба главного спасителя вождя Николая Емельянова оказалась трагичной. В 1932 году вместе с женой он был приговорен к 10 годам лагерей. Двое из его сыновей были расстреляны, а сам он вышел на свободу только после смерти Сталина. И с самим Разливом тоже происходили метаморфозы. Ну, понятно, что там сделали музей. Были написаны десятки картин, посвященных Разливу. Например, Ленин, Свердлов и Дзержинский в Разливе. Это уже после разоблачения культа личности. А самое знаменитое – Ивана Владимирова, Ленин и Сталин в Разливе 1935 года. Зиновьева на картине нет, оно и понятно. Зиновьев еще в конце 20-х годов был выведен из руководства ВКПБ как оппозиционер, а в 36-м его осудили по делу антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра и расстреляли. Так что отсутствие Зиновьева на картинах, посвященных Разливу, понятно. Но не мог же шпион и террорист быть близким соратником Ленина. Не мог с ним прятаться в шалаше. Итак, Зиновьев исчез, зато появился Сталин. В официальной биографии Иосифа Виссарионовича говорится, что он дважды встречался с Лениным в Разливе. Об этом написано и в воспоминаниях все того же Николая Емельянова. А вот про то, что Ленин там прятался с Зиновьевым, старый рабочий подзабыл. Бывает, все-таки старость не радость, склероз. Но самое интересное в другом. Вот Емельянов убедительно рассказывает о посещении Ленина в Разливе Сталиным. Однако документально установлено, что Иосиф Виссарионович никогда не приезжал в Разлив. 23 сентября 1835 года скончался итальянский композитор Винченцо Беллини. Он умер в самом расцвете своего таланта, совсем молодым, в возрасте 33 лет от болезни желудка. Беллини написал 11 опер, среди которых «Сомнамбула», «Пуритани» и, конечно же, «Норма» – одно из самых ярких произведений оперной сцены. Согласно подписанному композитором контракту с Миланским театром «Ла Скала», сезон должен был открыться 26 декабря 1831 года его новой оперой. В начале весны стали известны певцы, которые будут заняты в спектакле, а композитор все никак не мог найти сюжета для своего нового опуса. Искал долго и безрезультатно. Наконец, кто-то обратил внимание Беллини на трагедию французского драматурга Александра Суме «Норма» или «Детоубийство», которая в то время с успехом шла в Париже. Рассказ о жрице друидов, нарушившей обет целомудрия, преданной ее любимым и задумавшей убить двух сыновей, увлек композитора. Музыку он сочинил быстро, в 3 месяца. Однако не раз изменял либретто. Наконец, все было готово для сцены. И тут, в самый неподходящий момент, закапризничала исполнительница главной партии, звезда европейской сцены Джудитта Паста. Она посчитала каватину «Каста Дива» очень трудной в исполнении, неподходящей для нее. Беллини долго пришлось уговаривать оперную диву, а в итоге композитор переусердствовал с репетициями. Все артисты выглядели на премьере в «Ла Скале» очень уставшими и на сцене, что называется, сумели лишь отбыть свой номер. Публика встретила оперу прохладно. Беллини сокрушался. Фиаско, торжественная фиаско. Однако уже в следующий вечер Норме восторженно рукоплескал весь зал. А более чем 100 лет спустя Мария Каллас, которую считает самой лучшей Нормой, без ложной скромности скажет: «Беллини сочинил Норму для меня». Впрочем, и современные оперные звезды Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко также блистают в этой партии. 23 сентября 1889 года скончался английский писатель Уильям Уилки Коллинз, сын известного художника-пейзажиста, член корпорации адвокатов, друг Чарльза Диккенса. Коллинз написал 27 романов, 15 пьес и более чем 50 рассказов. Но в основном он известен благодаря 2 детективам «Лунный камень» и «Женщина в белом». Более того, «Лунный камень» в Британии считают первым детективным романом на английском языке и одним из лучших детективных романов всех времен. Впервые «Лунный камень» был напечатан в журнале Чарльза Диккенса «Круглый год» в 1868 году. Сюжет романа Уилки Коллинз нашел в книге «Подлинная история драгоценных камней». В ней рассказывалось об алмазе «Большая роза», который некогда сиял во лбу бога Шивы в одном из индийских храмов. Священный бриллиант был украден чужеземцем, и по его следам направились жрецы. Камень менял своих владельцев, гибнувших один за другим самым таинственным образом. Писатель, заинтригованный этой историей, привлек к расследованию известного инспектора Скотланд-Ярда Джонатана Уичера, который стал прототипом одного из главных персонажей «Лунного камня» – сержанта Ричарда Каффа. А Уичер рассказал Коллинзу запутанную и наделавшую много шума историю, расследованием которого он занимался – убийство молодой девушкой Констанс Кент своего сводного брата. И Коллинз мастерски соединил эту детективную историю с историей алмазов, в том числе Кохинур и Орлов. Роман «Лунный камень» сразу стал популярным. Критики впоследствии писали, что Коллинзу принадлежит несколько парадоксальное достижение. Он поднял сенсационный роман до уровня серьезной литературы. Кстати, до сих пор не написана полная биография Уилки Коллинза. Он вел замкнутый образ жизни, скрывал многое даже от друзей, страдал нервными расстройствами, ревматизмом и всю жизнь не мог обходиться без лауданума – опиумной настойки на спирту. В викторианскую эпоху лауданум считался универсальным лекарственным средством. Лауданум играет не последнюю роль и в сюжете «Лунного камня». А художественные модели Коллинза, сюжетные повороты, образы позднее будут взяты на вооружение Конан Дойлем, Честертоном, Агатой Кристи и другими мастерами детективного жанра.